беседе с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». Мы очень рады этой новой встрече с вами. И напоминаю, как всегда, наша передача выходит по пятницам в это время с повтором по субботам в 8:20. И выходим в эфир каждые 2 недели. Сегодня хотелось бы с вами поговорить, обсудить вот какой вопрос. Часто мы слышим такие высказывания: находиться в послушании, сделать что-то по послушанию. Мы слышим там послушный ребенок, послушная жена или там послушный ученик. То есть высказывания бывают разные, но все они сводятся к послушанию. И о том, что такое послушание, мы сегодня поговорим с отцом Владиславом Нечаевым, клириком храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И прежде всего хотелось бы разобраться вообще в понятии самого слова. Что значит послушание? Ведь значения бывают разные. То есть можно услышать послушание в храме, то есть это как бы какой-то вид деятельности. Послушание мужу, например, или послушание детей родителям, послушание на работе. Вот что такое послушание?
Послушание действительно имеет много значений, но в церковной жизни, наверное, на первое место выходит послушание как путь ко спасению. Обыкновенно для этого человек вступал под окормление, под водительство какого-то наставника и исполнял то, что тот ему говорит. И сам корень, сама этимология слова «послушание» об этом свидетельствует. По слуху, по слышанному я живу. Поэтому, если говорить о таком делании, о таком подвиге христианском, как послушание, то мы можем вспомнить слова преподобного Иоанна Лествичника, который говорит о послушании поэтично, вдохновенно. Он говорит, что это гроб для собственной воли сооружает человек. Сравнивает послушание с плаванием спящих. То есть человек как бы не бдит, но плывет, тем не менее, и правильно плывет. Вот, и так далее. Но в церковной жизни послушание не имеет такого в настоящее время смысла, как это было в традиции монашеской. Сейчас послушание связано с каким-то отдельным моментом, в котором человек стремится послушаться подначальному, быть подначальным своему начальствующему лицу. Ну, в частности, он, допустим, исполняет какое-то дело так, как ему это велено. Дети слушаются родителей, жена стремится послушаться мужа, ну и так далее. То есть в совершенно разных областях жизни происходит вот такое послушание.
Хорошо, ну давайте мы с вами поговорим о послушании в этих самых разных областях жизни. Угу. Вот начнем по порядочку самого малого, да, что у нас есть. Вот послушание в семье, каким оно должно быть? Понятно, то есть все вот эти прописные истины, все знают, что дети должны слушаться родителей, жена мужа, муж Бога. Но это же в идеале, это же не всегда бывает в жизни. И вот что конкретно вот... Послушание, это должно быть послушание беспрекословное, скажем так, выполнение того, что тебе говорит тот, кто выше тебя в этой иерархии стоит, или как?
Ну, послушание, на самом деле, конечно, такое дело не автоматическое. Послушание невозможно исполнить до конца, невозможно исполнить не от себя, то есть к нему нужно созреть. Поэтому в семье чаще всего мы видим примеры противоположные, когда кто-то кого-то не слушается. И не слушается в очень во многом. И здесь нужно сказать, что в семье послушание должно иметь иерархичность. То есть первое послушание, которое человек несет, это он слушается Бога. Он имеет внутренние ориентиры в своей жизни, например, совесть. Он может прочитать волю Божию в Святом Евангелии. Если он правильно все это понимает в духе церковном, если он собеседует с пастырями и получает одного рода наставления, то нужно надеяться, что действительно он познает волю Божию все более и более ясно в своей жизни. Далее вступают на первый план другие люди, тех, которых Господь к нему приблизил, сделал его ближними, такие как его родители, если он еще не возрос, или его муж или жена. Человек должен своего супругу или супруга слушать, пытаться позаботиться о его спасении. Если возьмем пример, например, святых, которых память близка, таких как мученик Адриан и Наталья, то они друг к другу обращались «Господин мой, госпожа моя», друг к другу обращались именно так. То есть в этих словах заключалось их послушание друг другу, стремление позаботиться о спасении другого человека, близкого. Ну и, наконец, далее выходят еще на очередной план те люди, которые окружают, которых Господь приводит на некоторое время нам, и мы о них заботимся. И на этот период мы имеем послушание о них. Например, приехали гости или встретились мы с родственниками. Мы, в общем-то, проявляя гостеприимство, именно выказываем свое послушание той встрече, тому промыслу, которое явилось в этих событиях. Или какое-то происшествие случилось, или еще что-либо. То есть послушание имеет свои какие-то иерархические уровни, и человек в каждый конкретный момент, он всегда стремится для себя познать ясную картину, в чем он должен ныне трудиться Господу, и какой из видов послушания для него в настоящий момент спасителен, а другой следует пока оставить, пока отдалить и отнести на второй план. То есть это, можно сказать, очень творческая задача – находиться в послушании. Например, в нашей современной жизни жителю города находиться в послушании и спасаться этим путем. Это довольно творческая задача. Потому что человек постоянно переходит из одной среды в другую. Он, например, вошел в храм и там получил какое-то наставление священника. Например, как ему попаститься, ну или еще что-либо. Потом он пришел в свой дом, и тут на него навалились домашние заботы. Там протек кран, здесь не выучены уроки, здесь еще что-либо. И человек совершает свой выбор, именно находя то, что от него требует Господь в настоящий момент. Он определяет как бы то послушание, на которое ему надо наступить.
Хорошо, но бывают же ситуации такие в семьях, такое, что, например, супруг считает, что вот в данный момент нужно заниматься вот этим. Супруга считает, что нужно заниматься совсем другим. И получается, то есть вот на этой почве бывают разные конфликты. И если, например, идти по принципу того, что жена должна слушаться мужа, тогда, значит, какие-то, может быть, проблемы, трудности семьи, они так и не будут решаться, потому что для папы они, например, пока не актуальны, вообще незначимы.
Ну, здесь как бы можно держаться со временем жизни семьи каких-то определенных правил. Например, если речь идет о духовной жизни, то пускай придут в согласие взгляды супругов со священником. Например, священник говорит, что делайте вот так, семья не может так делать. Тогда находится другой, более мягкий какой-то вариант. И опять семья пробует, и у нее получается. Таким образом устанавливается духовный порядок. В духовной жизни, допустим, эту семью руководит священник. И он находит тот путь трудов, который для этой семьи посилен. Ну, а дальше, допустим, уже дома, можно супругам опять установить, что, например, в воспитании первенство имеет кто-то из супругов. Он занимается именно воспитанием. Или воспитанием сына, например. А воспитанием дочери – жена, воспитанием сына – муж. Или хозяйственные дела, кто их ведет, кто за них как бы отвечает. То есть вот такая какая-то с первого взгляда формализация, она, ну, позволяет достигать какого-то хотя бы порядка. Хотя, конечно, дома все должно ладиться и спориться, ну, по согласию и по любви. Но если это не так, если каждый вопрос рождает споры, какие-то обиды, несогласия и так далее, то, наверное, можно поступить таким образом, чтобы распределить эти вот моменты. Ну и семья должна, конечно, время от времени пересматривать вот установившийся порядок. Например, на летний период сложился такой порядок жизни, но вот снова пришли учебные дела у детей, снова вернулись к своим рабочим обязанностям взрослые семьи и приехали в какое-то постоянное место своего жительства, допустим, с участков, садов, с дач. И вот нужно уже жить по-другому. Опять семья пересмотрела, все ли правильно она решила в прошлом раз, до своего отъезда, до отпуска, и опять пытается жить по установленному порядку, вернуться к этому порядку сейчас.
Ну а как быть в ситуациях, например, когда у нас же очень много женщин в храм ходит, у которых мужья неверующие?
Ну, мужья неверующие, они тоже и кушают пищу,
проводят ночной отдых. Нет, я имею в виду, вот смотрите, получается, вот всегда говорят о том, что вот муж слушается Бога, поэтому жена слушается мужа, дети слушаются родителей. Вот здесь получается, если супруг абсолютно неверующий, он отвергает веру и, в общем-то, не очень доволен, что жена в храм ходит, например. То есть как тогда все это укладывается? И, ну, это я к тому, чтобы вот не было, например, таких ситуаций, когда жена, ну, может, например, где-то не послушаться, потому что она считает, что супруг у нее Бога не слушается и не слышит его.
Ну, в таких ситуациях я бы сказал, что очень важным в семье является в целом мир. Он является тем основанием, которое в первую очередь следует сохранять. Без мира что-либо дальше созидать в духовной жизни не получится. Поэтому жена должна, стремясь, например, она верующий человек, стремясь исполнить свои религиозные дела, ведя духовную жизнь, она должна это делать так, чтобы не убежать от своего мужа душою, чтобы остаться с ним, чтобы посвятить ему время, чтобы позаботиться о нем. Если он, например, ее куда-то не отпускает, то, может быть, ей следует ждать того, чтобы он когда-то ей это разрешил. Все равно нет, наверное, таких немилосердных людей, которые раз и навсегда воспретили поход в храм, исповедь или причащение. В конечном счете, если ничто не получается, то какие-то великие праздники жена может хотя бы в тайне прийти и причаститься. Но а в остальных случаях все-таки ей нужно стараться сохранять мир в семье, а это значит, что дожидаться, когда Господь исправит ее мужа. Тем не менее, у нее, окажется, не отнят подвиг молитвы, который всегда внутри может совершаться. У нее, наверное, не отнят будет подвиг духовного чтения, она может упражняться в познании истин божественных, святого Евангелия, святоотеческой литературы. Она все-таки по пути домой, хоть на краткое время, может забежать в храм на 5-10 минут, помолиться сердечно. Эта молитва услышана будет. Вот она в домашней церкви, в воспитании детей, в общении с своим супругом, она тоже дела спасительные предпринимает. Поэтому, если мы так посмотрим, то, в общем-то, ничего такое у нее не отнято, чтобы не соделало ее спасение. Все ей вручено.
Хорошо. А еще вот такая ситуация относительно вот взаимоотношений между мужем и женой. Как, например, правильнее было бы относиться вот к таким ситуациям, когда муж требует беспрекословного подчинения себе и вот тому, что он говорит, и то, что он заставляет делать. И при этом часто бывает так, что какие-то, ну, скажем так, вот пожелания самой супруги, они вообще во внимание не принимаются. И, к сожалению, приходится в последнее время сталкиваться именно от мужчин, слышать, что я развелся со своей женой, причем это люди верующие, и он объясняет именно это тем, что он оставил свою жену и детей своих только по причине того, что она не слушалась. Или нужно смиряться, и то есть вот все раз вот требует беспрекословного подчинения, нужно это выполнять, или все же таки как бы так вот, чтобы здесь какого-то раболепства такого не было. То есть человек все равно оно же какое-то свое достоинство имеет.
Но тут видите, какой момент. Вот мужское и женское могут существовать вместе при как бы истинных своих проявлениях. То есть, допустим, женщина пытается проявить женские добродетели, она пытается быть послушной, она пытается позаботиться о своем муже. Но от мужчины требуется, во-первых, внимание к тому, кто оказался рядом с тобой и за спасение кого ты отвечаешь. Во-вторых, от него требуется мудрость, чтобы он мудро руководил, а не говорил то, что пришло ему на ум сейчас по своему произволу, то есть не совершал самочинство. В-третьих, от него требуется именно понимание, что он именно совершает спасение своей супруги. То есть от него требуется довольно много. От него требуется мужество, твердость в совершении этого пути. И, конечно, когда кто-либо из супругов не являют этих качеств, то другой рано или поздно тоже начинает потихонечку как бы покидать этот образ мужественности или женственности и уже не похож сам на себя. Поэтому беспрекословное подчинение требует один человек от другого. Этим он другого поставляет на путь терпения. Это ведь касается в современности не только женщин, но и мужчин тоже. Мужчины иные, они очень много терпят от своих жен. Ну и жены, конечно, от мужчин. То есть самые разнообразные, всевозможные виды отношений в семье мы находим сейчас. И вот один человек терпит от другого. И нужно понимать, что терпение – это тяжелый подвиг. В нем для него требуются силы. И если супруг постоянно так делает, то рано или поздно эти силы могут оскудеть, и человек может заявить, что пребывание с этим человеком, спасение с ним оказывается уже невыносимым. И когда доходит до, например, какого-то физического насилия, когда доходит до страданий детей, которые видят вот эти примеры, тогда, в общем-то, это уже оказывается действительно последней гранью, и люди могут расставаться. Поэтому супруги должны быть очень внимательны, потому что они могут потерять практически все, надежнейший путь в своем спасении. Они могут оказаться, быть извергнуты из домашней церкви, потерять эту церковь, увидеть ее разоренную, увидеть себя изуродованными от разных страстей и утратившими первую красоту. Поэтому очень опасно так делать и испытывать, и искушать. Благо, если этих сил для терпения хватит, люди проживут, и бывают даже случаи, что через десятилетия все-таки человек как-то усмирится, как-то умудрится и начнет действовать правильно. Но если этих сил не хватит на эти долгие годы, то тогда может произойти вот такая трагедия.
Станислав, а скажите, пожалуйста, вот если мы пойдем дальше, вот в семье у нас есть муж, жена, да, то есть это родители, есть дети. Понятно, то есть как бы так вот, что дети должны родителей слушаться. Но вот если дети, родители не слушаются, это является признаком того, что кто-то из взрослых кого-то не слушается? То есть, например, жена мужа, муж Бога или нет?
Ну, это бывает часто. То есть в детях мы действительно видим часто то, что заронили сами своим примером, даже невольно, как бы подаваемым детям. Но бывает, что и не так. Бывает, что какая-то проявилась особенная натура ребенка или какие-то другие примеры привлекли его внимание. Он искусился там где-то во дворе или у каких-то близких родственников. Он увидел что-то, ему приглянулось это, и он начал так себя вести. непослушно. Да и потом вот эти вот импульсы, пожелания так себя вести вольно, они возрастают в самом ребенке и достигают апогея к моменту отрочества. И ребенок оказывается неузнаваемым нами, мы видим его дерзкое поведение, он презрительно относится к окружающим, насмехается, вызывающе себя ведет. И вот это все, как бы, конечно, разоряет послушание. Но причина часто находится в самих родителях, конечно.
То есть получается, если дети не слушаются родителей, родителям нужно задуматься над самими собой, что у них не в порядке.
Иногда бывает так, что родители-то смиренные. Но, к сожалению, сила воздействия семьи на ребенка в современном мире, она не столь велика. То есть семье нужно предпринять особенный такой подвиг, особенные заботы над тем, чтобы она оказалась такой благоприятной, отчасти замкнутой средой, чтобы она сохранила вот это тепло семейной атмосферы. Если удаются эти усилия, то ребенок получает пользу от примеров родителей, и он сам похож на них. Но бывает так, что ребенок вдыхает воздух внешний, и даже при наличии такого смирения в самой семье, такой кротости, смирения у родителей, тем не менее он иной. Потому что он, ну, как бы отравлен воздухом внешней среды, социальной. Вот так вот иногда бывает. То есть, в общем-то, семейная жизнь – это действительно искусство, потому что требуется не только быть самому хорошим, но и мудро управлять жизнью всех домашних.
А еще один вопрос вот у нас относительно детей возник. То есть, часто бывает так, что ребенку дается какое-то поручение, которое он должен сделать. Но ребенок находит массу отговоров, чтобы это не делать. И, в общем-то, не делает. И вот родители спрашивают, вот где та мера, где нужно, ну, скажем так, уступить ребенку, чтобы вот он это не делал. Или все-таки нужно любыми способами добиваться, потому что иногда это бывает и доходит до скандалов, до истерики, там еще до чего-то. То есть, когда родители пытаются добиться все-таки того, чтобы ребенок выполнил то, что ему сказано сделать. Или все-таки вот как-то вот тут нужно варьировать. То есть есть какая-то грань, после которой уже нужно остановиться. Если ребенок категорически не хочет это делать, то чтобы он этого не делал.
Ну тут, видите, опять как бы возникает такой тонкий вопрос. То есть если ребенку повелевается что-то исполнить, значит это укладывается в какой-то миропорядок этой семьи. То есть она желает, чтобы одни занимались этим, а вот ребенок выполнил вот это. И ребенок, он, если он не желает, то нужно рассмотреть, по какой причине это происходит. Может быть, у него не хватает сил на это в настоящий момент. Может быть, он этого просто пока еще не научился хорошо. Может быть, это связано с какими-то для него пугающими обстоятельствами. Вот, может быть, в нем не развита воля и так далее. То есть, что в нем препятствует совершению этого послушания, этого дела семейного. И вот так вот разобравшись, родители, наверное, найдут тот путь, к которому ребенка привести. В одном случае требуется подбодрить, в другом случае требуется научить, в третьем случае подменить ребенка, вот в четвертом случае как-то вознаградить, может быть, чем-то и так далее. И таким образом получается, что нет, наверное, ребенка, который бы восстал против домашней жизни. Вот домашнюю жизнь в целом дети, как правило, любят свою. Они любят свой дом, они любят свой уголок, где там кто-то играет, кто-то выполняет домашние задания, рисует, творит что-то. Они в целом, наверное, любят своих родителей, и поэтому против домашней жизни, если ребенка так вот спросить, что ему не нравится, он и не скажет, что ему не нравится. Ему, в общем-то, все нравится. Но другое дело, что именно в восприятии отдельного какого-то момента что-то у него не выходит.
Если я вас правильно поняла, получается, если ребенку дали задание, все равно нужно, чтобы это задание было сделано, но нужно как бы вот либо помочь, либо как-то вот какие-то способы, да, такие изыскивать.
Ну, мне кажется, что родители дали задание не потому, что они захотели дать задание, а потому что это вызвано какой-то необходимостью. И это не просто такое взбалмошное решение родителей, это именно их такое видение, что сейчас по плечам уже стало ребенку выполнять вот это. И хорошо было бы это делать. Поэтому, в общем-то, родители, конечно, должны подвести ребенка к пониманию, что сейчас нужно ему заправлять постель там, или мыть где-то, или готовить, или еще что-то делать, или ходить за продуктами.
Еще вот мы поговорили немножко о семье, а еще есть вопросы, задали вопросы о послушании на работе. Каким оно должно быть, послушание на работе? Потому что ведь бывают вот две такие ситуации разные перевели. Вот бывает, что сейчас, особенно в наше время, слишком много всего требует, разных бумаг, отчетности, еще чего-то. И получается, что если все это выполнять по послушанию, так как бы должно быть, то не хватит ни сил, ни времени. И бывают такие ситуации, когда как бы человеку дается задание какое-то, например, но он внутренне не согласен с тем, что ему говорится. И поэтому вот как здесь правильно? Или пойти по принципу, что любая власть, она от Бога, и мы должны всех слушаться, жить в послушании. Или как-то вот по-другому нужно. В чем проявляется послушание на работе?
Ну, на работе, я так понимаю, существуют трудовые отношения. И человек как бы договаривался о том, что он подрядился на какие-то определенные трудовые действия, он прилагает к ним свои силы, свои способности, свое образование и выполняет их. И выполняя их, он должен стараться, именно зная суть этого дела, которое он исполняет, он должен стараться сделать его как можно более качественно. И вот эта суть, она для него является как бы путеводной. То есть он стремится, допустим, ну, человек занимается педагогическим трудом, и от него требует очень много бумаг. Но если у него стоит выбор между тем, побеседовать с учеником по поводу какого-то проступка или заполнять очередную бумагу, то, наверное, следует предпочесть ему по сути этого педагогического труда беседовать со своим учеником. Потому что бумага – это уже как бы второстепенное дело, сопутствующее этому труду. То же самое касается и всего другого. Если, например, фермер должен что-то делать по сезону, то тут спорить не приходится, надо это делать. Вот. Иначе просто все живое, оно именно нуждается в постоянстве ухода. А всякие другие дела, они здесь должны быть немножко на втором плане. Вот. Но когда начальник говорит что-то делать, начальник, он распоряжается уже своими работниками, видя из них, ну, какое-то организованное сообщество. И он говорит, вот давай ты вот теперь делай вот это, ты делай это. Вот. И если это не противоречит так резко тому, на что работник договаривался в начале своего труда, не противоречит его каким-то нравственным понятиям и принципам, то, наверное, он может послушаться своего начальника и вступить на этот труд. Опять-таки, начальник в этом случае поставляет своего подначального на путь терпения и должен быть готов к тому, что в какой-то момент этот человек может уже и распрощаться с этой работой. Поэтому нужно и здесь быть очень внимательным и не искушать подчиненных, не измождать их силы как бы превыше меры, не приводить их к труду нежеланному, а наоборот пробуждать их творческие силы.
Ну, это вы говорите именно о начальствующих людях. А вот как быть подчиненным? Потому что все равно так вот получается. Вы сказали педагог, например. Но получается, эти бумажки не напишешь, начинают ругать, ну и так далее. То есть это же не только как бы вот в педагогической деятельности, то есть в сфере медицины у нас сейчас и вообще во многих-многих сферах бумаготворчество очень так хорошо развито.
Нужно стремиться отстаивать то, что ты можешь отстоять. Вот как бы где нытьем, где катаньем, но вот так эти бумажки где-то заполнять, где-то, может быть, не столь вдумываясь в эти бумажки, потому что они всего лишь бумаги. Вот. И в конечном счете их сдать. Пускай с опозданием, пускай еще как-либо, но Если начальство тебя терпит такого, то значит и ты работаешь дальше.
Нет, а в ситуации, когда, например, подчиненный не согласен с тем, что вот.
А по какой причине? По нравственным принципам или работа ему кажется неинтересной или что?
Нет, бывает, ситуации же абсолютно разные бывают. Иногда бывает так, что вот бывает такое, что у нас начальники сильно, скажем так, не вдумываются в ту деятельность, которую выполняет их подчиненный, а подчиненный гораздо лучше разбирается, например. И начальство еще говорит, что нужно сделать вот так, вот так, вот так, а те, кто работает в его подчинении, не понимают, что нужно делать не вот так, как начальник сказал, а совсем по-другому, потому что результат будет лучше и польза будет больше для предприятия, к примеру.
Ну, тогда подчиненный смиренно должен указать на то, что можно сделать так. Но если начальник настаивает, то нужно сделать, как он говорит. Потому что начальники тоже такие появились неспроста.
И еще у нас времени уже как бы мало осталось, но все равно тоже хотела бы хотя бы немножко услышать ответ на... Правда, об этом часто говорят. Послушание Богу, в чем оно должно заключаться? И послушание духовнику.
Ну, я вот еще раз вернусь к началу нашего разговора и напомню, что сейчас в современности как бы традиция такого всецелого послушания, она в некоторой степени уже не встречается. Встречается советничество и жизнь по совету, как говорит епископ Феофан Затворник. И поэтому послушание Богу заключается в том, что человек погребает свою волю, делает из себя, как говорит опять-таки преподобный Иоанн Лествичник, живого мертвеца и пытается волю Божию исполнить, если он ее знает. Если она ему точно известна, и это известно, что это воля Божия, то ему стоит поступить твердо, твердо, мужественно, перешагнув вот эту пропасть, преодолев страх, и верою двигаться к исполнению воли Божией. Ну, а если речь вести о духовниках, то, наверное, здесь происходит какое-то естественное углубление отношений, что тот или иной совет, он спасительно воздействует на душу посомого, и один раз это происходит, другой раз, и некоторые плоды духовной жизни начинают приобретаться, и в результате доверие к этим советам, к этим наставлениям, к этим словам, будь они даже слова обличения, они возрастают у христианина, и он, ну, все более и более вступает на этот путь послушания. Но, конечно, все пытаясь испытывать учением церкви.
Ну, на этом наша передача подошла к концу. Вот, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Нашим радиослушателям я бы пожелал благоприятной встречи нового церковного года, и чтобы они имели бодренность, чтобы они не покидали надежду в своей жизни, чтобы они имели мир со своими близкими.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели. До свидания. Дорогие наши радиослушатели, уже на протяжении 8,5 лет при Центре защиты материнства «Колыбель» работает школа родителей. В ней занимаются мамы и папы, которые ожидают рождения ребенка. И с этого года открывается школа второй ступени – школа молодых родителей. На занятия приглашаются родители, папы и мамы, которые воспитывают детей дошкольного возраста, детей до 6 лет. И занятия у нас будут проходить 1 раз в месяц. Первая встреча в школе молодых родителей состоится 23 сентября в пятницу в 18:00 в духовном центре храма Рождества Христова на Уралмаше. Еще раз повторю, занятия в школе молодых родителей, которые воспитывают детей до 6 лет, начинаются 23 сентября в 18:00 в Духовном центре Храма Рождества Христова Нуралмаши. С собой иметь сменную обувь, справки по телефону 8-904-98-79-771. Ждем вас!